20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. 15:06 в Москве. Это программа «Хроники. 20 век» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. И в гостях у нас сегодня Ирина Борисовна Дидигури, куратор Государственного музея спорта. Ирина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на фоне олимпийских наших событий, которые последнюю неделю нас больше всего будоражат, грех был бы не говорить об Олимпиаде. Сейчас, после решения МОК, мы задумываемся о том, ехать ли нам на нее вообще, поедут ли спортсмены под нейтральным флагом МОК, или придется им бойкотировать эти игры. Пока решения, конечно, нет, но сегодня мы должны обратиться, наверное, к самым громким бойкотам 20 века. И первый из них – это Олимпиада 1980 года, наш ласковый мишка, Олимпиада в Москве. Ирина Борисовна, в это время вы были здесь и были рядом с нашими спортсменами. Расскажите, как вы попали вообще в олимпийское движение?
Прежде всего, я хотела бы сказать, что на самом деле это был не первый бойкот, потому что первый бойкот был в 1976 году, когда 22 африканские страны бойкотировали Олимпийские игры в Монреале. Из-за турне Новой Зеландии, регбийной команды, в Южноафриканскую республику. А тогда была борьба с апартеидом, и, соответственно, они объявили бойкот Олимпиаде. Не думаю, что они от этого выиграли. Да, в Москве я работала, действительно. Тогда я была студенткой экономфака МГУ, и нас готовили как переводчиков, чтобы обслуживать иностранных спортсменов, гостей во время Олимпиады. Мне повезло, я была на легкой атлетике, на большой спортивной арене, и впрямую контактировала со многими спортсменами.
И с нашими, и со сторонними делегациями, те, кто приехал?
С нашими как бы меньше, больше, конечно, с иностранными, в частности, вот так как у меня французский язык, то франкоговорящие, скажем так.
Ну, французы на эту Олимпиаду приехали под таким странным соусом. Все-таки правительство допустили их до игр, но они поехали как нейтральные спортсмены, правильно? Не под государственным флагом.
Вы знаете, они все тогда ездили под государственным флагом. На параде они все были под государственными флагами. И там не было никаких табличек о том, что это нейтральные атлеты. Все представляли свои страны.
Ну, то есть речь о том, что это какие-то белые олимпийцы, вообще не шло?
Абсолютно. Это было, что, скажем так, правительство заняло нейтральную позицию, скажем, там, где правительство заняли не нейтральную позицию, такие как США, Канада, Япония, они не приехали. А там, где правительство заняли нейтральные позиции, то там спортсмены тоже принимали сами решения, но приезжали национальные олимпийские комитеты, и представлялась страна именно. Это были англичане, и нынешний президент ИАФ, например, Себастьян Коу, он же двукратный, он олимпийский чемпион Москвы.
80-е. Я напомню нашим слушателям, что в 80-м году более 50 стран Олимпиаду нашу бойкотировали из-за ввода советских войск в Афганистан, и всего у нас была 81 страна здесь.
Ну, я бы не сказала, что более 50, если меньше посчитать тот же самый Монреаль, то там было 120 стран.
120 стран, которые не приехали?
Нет, которые были.
Которые были на самой Олимпиаде.
Значит, ну, у нас была 81 страна. Ну, что поделаешь.
Ну, это меньше по сравнению с Лос-Анджелесом, который потом тоже был бойкотом,
конечно.
Но
там было 140,
все-таки мы ощущали, мне кажется, себя достойно.
Абсолютно.
Ирина Борисовна, какие настроения в это время были? Ведь о бойкоте узнали вот прямо незадолго до игр. 5 лет готовились, и тут вдруг...
Ну, готовились даже больше, практически 7 лет готовились, 6 лет готовились. Про бойкот стали говорить после олимпийских, зимних олимпийских игр в Лейк-Плэсиде. И я участвовала тоже в одной передаче телевизионной с Виталием Георгиевичем Смирновым, когда он рассказывал, какое давление было на сессии МОК в Лейк-Плэсиде на все страны, чтобы вот, организовать бойкот и вообще лишить Москву права проведения олимпийских игр. Но тогда и Международный олимпийский комитет, и наши представители проявили огромное мужество, мудрость и как-то вот эту вот проблему снивелировали.
Ну, отстояли таким образом. Но ведь, по сути, МОК не должен говорить о бойкоте вообще, ведь это как-то несопоставимые принципы. Говорили о том, что Олимпиада и политика – вещь несовместная, а тут вдруг...
А МОК и не говорил о бойкоте. Про бойкот говорили представители США. А МОК как раз пытался, чтобы бойкота не было.
Нивелировать агрессию.
Да, да.
Это был такой удар по нашей стране не только в имиджевом плане, но и в экономическом. Вы все-таки как выпускник, да, экономист. Да, расскажите поподробнее, что это для нас значило, что вы потеряли?
Ну, прежде всего, конечно, потеряли на тех туристах, которые не приехали. Если не приезжает страна, не приезжают ее туристы. На Московскую Олимпиаду ждали очень много американцев, канадцев, японцев. То есть те основные страны, которые как раз самые денежные, которые туристы которых платят большие деньги. Кроме того, многие программы Московской Олимпиады были заточены именно на то, что приедут представители этих стран. В частности, нумизматические и филателистические программы. И я знаю, что еще в 2001-2002 году на складах ИТЦ «Марка» оставались огромные запасы марок и конвертов с Московской
невостребованные
Олимпиады. Да. Потому что тираж большой, их не купили, их не отправили по почте, следовательно, убытки. Кроме того, довольно приличные запасы монет Московской Олимпиады. Это тоже как бы не оказалось... Оно потихонечку востребуется, но не так быстро, как во время Олимпиады. Во время Олимпиады идет ажиотаж. И тогда очень многие вещи покупаются гораздо дороже и гораздо быстрее.
Я поясню просто слушателям. Марина Борисовна у нас крупный коллекционер таких вещей, значков, правильно?
Где-то так.
Со скольких Олимпиад у вас такие памятные знаки?
Ну, с Олимпиад у меня почти со всех есть Олимпиад значки, но вопрос в каком количестве.
Понятно. Ирина Борисовна, давайте все-таки вернемся немножко к экономике. Вот когда страны приезжают на Олимпиаду, оплачивает их приезд правительство и Национальный олимпийский комитет, а принимающая сторона оплачивает только проживание, и вот в какой форме это происходит?
Ну, вы знаете, это надо смотреть регламенты МОКа, потому что там есть определенное количество, например, для малых стран, там проплачивает как бы все практически МОК. Значит, страны-участники, да, они командируют и приезжают спортсмены. Значит, Олимпийская деревня, там тоже есть свои тарифы, свои, там тоже ограниченное количество. То есть каждая страна получает свою квоту. А, соответственно, ну, здесь нужно точно знать, я, к сожалению, в этом не очень разбираюсь, вот, но знаю, что участие в Олимпиаде – это довольно дорогостоящее занятие, хотя бы потому, что туда везется огромное количество сопровождающих, ведь не только команда летит.
Ну, там еще и делегации, и тренеры, и врачи, и все, кто
обслуживает. Да, и делегации, да, есть, скажем, в фехтовальной команде. В Олимпийскую деревню селят только трех членов каждого вида оружия. а в команде 4 человека. Следовательно, четвертый человек живет где-то на стороне. Я в такой ситуации попала в Атланте, когда в гостинице у нас, там, где жили, ну, как бы вот, тоже члены делегации и туристы, жили участники из фехтовальной команды.
Сами спортсмены.
Да, сами спортсмены. И некоторые тренеры.
Вот говорят о том, что Америка достаточно много потеряла и достаточно, ну, так, ну да, большие потери экономические из-за того, что экспорт в Москву олимпийской продукции запретили в 80-м. Что там за олимпийская продукция такая?
А, ну, так американцы, они заключили соглашение о том, чтобы выпускать сувенирную продукцию. Скажем, на Московской Олимпиаде, Оргкомитет Московской Олимпиады, он заключил соглашение с разными иностранными фирмами на выпуск сувенирной продукции. В том числе, например, плюшевых мишек, значков с символикой Московской Олимпиады и так далее. И это довольно большой такой аспект экономического благоденствия Олимпийских игр. Ну, если запретили, то, значит, они потом это тоже реализовывали, но медленнее.
Но не в таких масштабах.
Да.
Получается, если мы в этом году, ну, в следующем уже году попадаем на Олимпиаду не в таком масштабном варианте, как хотелось бы, то есть не вся сборная едет, мы тоже какие-то подобные потери несем? Ну, за исключением формы или...
Вряд ли. Потому что... Ну, во-первых, мы не заключаем таких контрактов на производство какой-то сувенирной продукции Пьончанга. Следовательно, в чем мы можем? Мы можем потерять на чем? Мы можем потерять на, скажем, телетрансляции. Но точно так же потеряют и все мировые телеканалы. Потому что если нет россиян, то исключается, то есть если у нас объявят бойкот на телетрансляции, то тогда потеряет очень много мировые спонсоры.
Ну да, потому что организатор, который продает права, правильно?
Да, и потеряет Международный олимпийский комитет. Мало того, эти спонсоры заключают договор с Международным олимпийским комитетом тоже на определенных условиях. Если нет основной страны, которая выступает, следовательно, исключается рынок этой страны. А телетрансляции, там же всюду рекламки.
Еще бы.
На всех дистанциях.
Зарабатывают как только могут.
Да. Ну, естественно. Они вкладывают огромные деньги, их надо отрабатывать. Как они могут отработать? Тем, что они маячат повсюду.
Получается, если наша сборная едет в усеченном виде, ну, уже даже, получается, не сборная, наши спортсмены просто в том ок достаточно много теряют. Даже учитывая, что они спонсируют наше проживание, там еще и вот такая вещь.
Да? Ну, на данный момент, да. Практически МОК пошел, видимо, на это осознанно.
Больше приобрели, чем потеряли в имиджевом плане?
Да.
Ирина Борисовна, давайте возвращаться все-таки к 80-му году. Вы много общались со спортсменами, которые приехали. Они себя не чувствовали ущемленными?
Никоим образом. Потому что, вот, ну, я говорю, я общалась с французами, я с франкоязычными общалась. Все были очень довольны, все были в восторге от атмосферы, от Москвы, от того, как все организовано. Все были в восторге.
Получается, это была первая Олимпиада в социалистической стране, ну и для нас такая самая первая масштабная, самый масштабный прием граждан других стран. Для них это как открытие какое-то?
Ну, понимаете, скажем, самым масштабным приемом спортсменов, ну, как бы людей из других стран, был вообще на самом деле фестиваль 1957 года. Тогда приехало огромное количество иностранцев. Это все отмечают, это был первый шаг, это был прорыв железного занавеса. А, кроме того, Москва ведь к тому времени уже провела универсиаду 1973 года. Тоже довольно масштабное мероприятие. Но все равно с течением времени появляется огромное количество народа, который впервые приезжает в страну. И вот на Московскую Олимпиаду приехало очень много туристов. И, кстати, я даже общалась вот с французскими туристами, которые тоже были настолько ошарашены, что они говорили: ну как же так, вот у вас так все по-другому, что нам даже вот непривычно. На что я сказала, что ну вы же едете в другую страну для того, чтобы смотреть незнакомое, а не то, что вам привычно.
Ожидали это наверняка совсем другого.
Да, да. Поэтому, конечно, это было такое открытие Московской Олимпиады. И плюс еще я бы сказала, что огромным нашим преимуществом было то, что наш талисман, он оказался настолько симпатичным, настолько впечатлил всех, что до сих пор на всех Олимпийских играх, когда видят талисман Московской Олимпиады, они говорят: «Миша the best».
Мишу действительно ни с кем не сравнить, сколько всего прошло.
Да, да.
Ирина Борисовна, но потом, после уже того, как эта Олимпиада прошла, стала появляться такая позиция, что это была спартакиада дружественных армий. Насколько это политически такой оправданное название?
Естественно, что когда люди не приехали, естественно, им хочется как-то оправдаться. Мы тоже говорили в 1984 году, что Олимпиада в Лос-Анджелесе, она ущербна из-за того, что там не было спортсменов СССР и ГДР. А, ну, кстати, она действительно все-таки была ущербна. Точно так же, как и Московская Олимпиада была ущербна без американцев. Здесь бойкот – это вообще обоюдоострый меч. Он наносит ущерб и стране, которую бойкотируют, и стране, которая бойкотирует. Поэтому сказать, что вот кто-то от бойкота выиграл, невозможно.
Ну, то есть это, в принципе, неэффективное понятие.
Совершенно верно.
Почему его тогда вводят? Для чего? Ведь никакого профита нет с этого.
А потому что по-другому не могут.
То есть это исключительно политический такой идейный ход?
Исключительно политическое, исключительно, когда по-другому не могут воздействовать и не могут, грубо говоря, скинуть бомбу, вот тогда начинают придумывать какие-то вот такие методы давления.
Говорят о том, что если бы не было ввода советских войск в Афганистан, то Запад все равно нашел бы какую-то причину, чтобы не поехать.
Нашли бы что-нибудь другое.
Чем бы они могли воспользоваться, чем бы оправдали себя в другом случае?
Ну, организовали бы какую-нибудь провокацию, может быть. Но, вы знаете, история не терпит сослагательного наклонения. Следовательно, тут трудно придумать, что бы могло бы быть.
Но потом, после Олимпиады в 82-м году, мы уже заявили, что никогда не уподобимся Картеру с его бойкотом, и... Никто, наверное, и не думал, а может быть и думал о том, что в 84-м мы не поедем
в
Лос-Анджелес.
Не думали? Не думал. Я вам могу даже сказать больше. Я уже, ну, работая в Олимпийском комитете России, работаю в спорткомитете, общалась со многими спортсменами и тренерами, которые вот в тот момент, в 84-м году, были и действующими спортсменами, и действующими тренерами. И для всех это было неожиданностью. То есть в какой-то момент люди готовились к Олимпиаде, и в какой-то момент вдруг приезжают партийные руководители и говорят, что принято решение не ехать. Причем давалось это под соусом, что вот спортсмены боятся ехать в Лос-Анджелес, что там уровень безопасности плохой.
Но какое-то объективное подтверждение вот этому флёру отсутствия безопасности было?
Да нет, конечно.
Даже учитывая то, что там до этого были прецеденты, когда террористы там напали на...
Ну, вы знаете, я в Лос-Анджелесе не была, поэтому ничего не могу сказать.
Но в 80-м наши спецслужбы обеспечили достойный уровень безопасности.
Да.
Нас слушатели по СМС уже спрашивают, что, согласны ли ваши гости, что по уровню организации, гостеприимства и безопасности та Олимпиада была вообще лучшей, в принципе.
На тот момент, да.
То есть это был беспрецедентный вообще...
Все было очень четко организовано. Великолепно работала транспортная система. Великолепно были организованы даже точки питания туристов были организованы. Значит, скажем, я, работая внутри вот этой легкой атлетики, у нас не было ни одного случая каких-то даже заминок. Вот это вот у каждого свои воспоминания, кто-то вспомнит другое.
Вот сейчас для организации столь масштабных мероприятий мы, когда думаем о безопасности, просто беремся за голову, потому что сразу представляем, что это неудобство для тех, кто приедет, это полицейские кордоны, вот эти проверки вечные. Это было настолько же открыто в 80-м?
Ну, было, конечно, все открыто. Не было никаких рамок, не было никаких... Но вы понимаете, 80-й год — это другой уровень безопасности. Просто страна, ну, в стране. Это, ну, другая страна была, понимаете? И тогда не было такой террористической угрозы, не было таких угроз, которые вот сейчас есть. Даже не было вот этих вот миниатюрных бомб, скажем так, которые вот сейчас могут пронести куда угодно, в принципе. Поэтому и приходится задействовать технические средства.
В другом уже.
В другом масштабе совершенно, да.
Владимир Оборотов нам пишет: помню, как весь месяц Олимпиады в Москве на входе на платформу со стороны Серпухова стояли менты, у всех проверяли паспорта и не пускали без областной прописки, а потом еще и в электричке проверяли.
Ну, я москвичка, поэтому у меня таких проблем не было.
Так, ой, видела я еще одно интересное сообщение.
А кроме того, у меня была аккредитация. Аккредитация — это открытые двери.
Открытые двери для всех.
Для всего.
48-й нам пишет, что там даже саудовские принцы саудовские принцы прилетали, и в карточках у них была запись «друг принца».
Ну, может быть, я с саудовскими принцами не сталкивалась. Дело все в том, что, если так по истории разобрать, Саудовская Аравия вступила в Олимпийское движение в 1984 году. И первая Олимпиада для них была Лос-Анджелес. Следовательно, может быть, они и приезжали как гости оргкомитета, наверняка в Международном олимпийском комитете как бы их пригласили для того, чтобы они увидели, что такое Олимпийские игры и с чем это едят. Думаю, что им здесь понравилось, раз они стали участвовать дальше в Олимпийских играх.
Ну, грех было бы не порадоваться.
Ну да.
Ирина Борисовна, но какое-то ощущение страха из-за того, что... приезжают все вот эти страны, и неизвестно, насколько дружественно или недружественно все это пройдет. Было заранее или предощущение?
Вы понимаете, было ощущение ожидания праздника. Вот это было. А страхов, да никто про это не думал. Реально было ощущение вот ожидания праздника. И люди, другое дело, что, скажем, Москву как следует почистили. Это было. Скажем, всех детей отправили в пионерлагеря.
Даже так.
У меня, скажем, тренер из Конго задавал вопрос, говорит: а почему в Москве так мало детей? Пришлось изворачиваться и ему говорить, что вот у нас такая политика государства, что летом дети должны находиться не в городе, а на природе. Поэтому вот у нас распространенная сеть пионерских лагерей, куда, значит, детей на все лето отправляют. Ну, в принципе, я не врала, так и было. Потому что я свое детство все провела в пионерлагерях. Так что вот так вот.
Сотрудники госбезопасности говорят, что даже с ворами в законе удалось договориться на этот период. Вообще было как-то известно о том, что какие-то зачистки крупные идут?
Ну, то, что за 101-й километр кого-то отправляет, было известно.
Так, это уровень безопасности. Ну, что же, ну, считаем, что все-таки Олимпиада в Москве удалась?
Конечно.
И все-таки до сих пор считаем, что она была самой лучшей?
Ну, вы знаете, я после Московской Олимпиады побывала еще на 12. Скажем так, для меня это самая лучшая Олимпиада, потому что реально уровень организации был намного выше, чем во многих других местах, и в Америке в том числе.
Ирина Борисовна, сейчас мы прервемся на новости. Друзья, после новостей продолжим и будем говорить об Олимпиаде 84-го года.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Друзья, мы возвращаемся. 15:36 в Москве. Это программа «Хроники. 20 век» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. И в гостях у нас сегодня Ирина Борисовна Дзидзигури, куратор Государственного музея спорта. Ирина Борисовна, еще раз добрый день. Мы возвращаемся. До новостей мы говорили об бойкоте Олимпиады 80-го года и нашего ласкового Мишеньки. Но следующий, самый громкий и для нас такая ответная реакция – это бойкот уже России Олимпиады в Лос-Анджелесе в 84-м году. Ирина Борисовна, а вот в музее спорта об этой Олимпиаде какие сохранились, ну, не воспоминания, что там есть об этой Олимпиаде?
Ну, Государственный музей спорта подбирает все, связанное с олимпийским движением. Следовательно, и про Олимпиаду в Лос-Анджелесе у нас тоже есть кое-что. И довольно много. У нас есть и документы, у нас есть и сувениры, и есть знаки, медали. То есть это все у нас есть. И даже есть, ну, в общем, это интересная вещь, связанная с бойкотом как раз нашей страной Олимпиады в Лос-Анджелесе.
Какая?
Ну, бойкот вообще это внезапная вещь. Это, ну, как вот мы уже говорили, что когда нет других способов воздействия, то вот вылезает бойкот. И так как у нас это произошло достаточно внезапно, то есть Олимпиада в Лос-Анджелесе начиналась где-то в августе, я уж не помню дат, но в июле еще, в общем, собирались ехать. Соответственно, вся сувенирная продукция и для команды была сделана. И значки и медали были сделаны для команды.
Все заготовили заранее.
Все заготовили заранее. И так как внезапно стали думать, что же делать во время, ну, как спортсменов лишают старта. Следовательно, срочно организовали параллельные соревнования, которые назвали «Дружба».
Да, «Дружба 84». Да. Вы, кстати, там были?
Нет, не была.
Вот. У вас бойкот и Лос-Анджелеса, и «Дружбы».
Ну, получилось, я то ли в отпуске была, то ли, ну, в общем, не помню, не была. Но среди коллекционеров ходит такая медаль, где, значит, на одной стороне написано, значит, Олимпийский комитет СССР, по-моему, а другая сторона спилена, и на ней выгравирована «Дружба» 1984. И медали, где бы на другой стороне, а это традиция, что на другой стороне должна быть эмблема Олимпийских игр, вот медали, где на другой стороне эмблема Лос-Анджелеса,
их, в принципе,
очень мало.
Есть? Но все-таки они существуют.
Они есть. Нет, ну как, пробные экземпляры же передали в Олимпийский комитет и в спорткомитет СССР. Следовательно, какое-то количество оказалось незабранным. То есть какое-то количество, ну там, я не знаю, штук 10-20, вот так.
Ну а, кстати, вот эти нереализованные вещи, символы, эмблемы и значки, они где хранятся в запасниках? В чьих? Этих довольно много.
Трудно сказать. Вот вы задали такой вопрос, я даже не могу сказать, что их нет в Олимпийском комитете, это точно. Я думаю, что их в итоге, наверное, забирали и отдавали на завод производителей и пытались уничтожить. То есть что-то, конечно, уплыло из этого уничтожения. Вот у меня, скажем, целая подборка значков Олимпийской команды СССР в Лос-Анджелесе есть. Но их очень мало.
Выходит, они такие контрафактные своего рода.
Ну, своего рода, да. Своего рода, да. Но это свидетельство вот того, что команда готовилась и собиралась выступать.
Друзья, параллельно я напоминаю, что вы можете писать нам смски на номер +7 925 48 948, нам в Телеграм на «Говорит и Москобот», и задавать ваши вопросы о бойкотах Олимпиад или вообще по поводу Олимпиады по телефону прямого эфира 495-737-3948. Ну и также пишите нам в Твиттер «Собачка говорит и МСК». Мы вас ждем. А пока, Ирина Борисовна, вот говорят о том, что если бы мы поехали на Олимпиаду, ну, опять же, если бы на Олимпиаду в Лос-Анджелес, то могли бы всех там побороть, и вообще-то было бы лучше, если бы мы всем доказали, что можем взять больше медалей, чем американцы, и вообще всех переплюнуть.
На самом деле, да.
У нас были силы, вы считаете?
Ну, на данный момент, я не знаю, вы знаете или нет, но у нас самые титулованные борцы — это Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, и Бувайсес Айтиев, тоже трехкратный олимпийский чемпион. И у нас есть Сергей Белоглазов, который завоевал золото в 80-м году и в 88-м. И, соответственно, в 84-м году он был в расцвете сил. И он бы мог стать первым трехкратным олимпийским чемпионом в истории. Понимаете? И плюс еще, там появились виды спорта, которые у нас, скажем, та же самая художественная гимнастика. Легкоатлеты наши были очень в тот момент сильны. То есть, вы понимаете, у нас очень была сильная команда. И то, что этот бойкот нанес очень большой вред нам, именно вот, может быть, даже не всей команде, а отдельным спортсменам.
Именно тем, кто мог бы реализоваться.
Да, потому что есть виды спорта, где олимпийский цикл играет доминирующую роль. И если человек не попал на эту Олимпиаду, то все, он уже не попадет. Следовательно, он уже не реализовался. И очень много было сломано судеб из-за этого. Вот это вот на самом деле самый страшный итог бойкота.
Ну а как же дружба? На нее же поехали все равно наши спортсмены. И там были почти все, ну почти все, за исключением
олимпийские игры,
виды спорта. Для них это было и имиджево, и...
Ну не думаю, что это настолько удар. Было имиджево. Это была просто вот суррогат, замена, просто чтобы выступить, чтобы вот это вот усилие, которое спортсмены затратили на подготовку к Олимпийским играм, чтобы они уж не совсем даром прошли. Но это уже был не тот уровень, конечно, потому что одно дело соревноваться со 160 странами, а другое дело 15 стран или там 10 стран соцлагеря.
Ну, а в гуском спорте как вообще воспринимали вот эти удары по спортсменам? Ведь нужно было как-то компенсировать им, ну, хотя бы морально вот эти вещи? Или это было вообще невозможно, и обсуждалось ли это?
Ну, вы знаете, я работала в спорткомитете России, поэтому мы несколько были далеки от этого. Потому что спорткомитет СССР – это была совершенно другая епархия, это была другая контора. И до нас, ну, только так... что-то доносилось в искаженном виде, поэтому вряд ли я смогу что-либо по этому поводу сказать.
Ну, то есть идеологически это, наверное, было,
ну,
тоже
идеологически это было подано так, как надо в то время.
Ирина Борисовна, вы в Корею собираетесь? Такой неожиданный вопрос. Поедете?
Поеду.
Смотреть
и
на
очень наших? И очень бы хотела увидеть там наших. Потому что я считаю, что, ну, во-первых, нам на самом деле не впервой выступать под олимпийским флагом. В 1992 году мы и зиму, и лето провели под олимпийским флагом.
Но там немножко другая история. Там было содружество СНГ, и, в общем-то...
Да-да-да, и не было, просто не было флага своего там, понятно. Но все равно мы, так сказать, уже выступали под этим знаменем. А кроме того, я считаю, что здесь нашим спортсменам надо вот собраться. Конечно, будет зависеть от того, насколько МОК захочет осложнить нам жизнь. Потому что большие спортсмены, они должны ехать в сопровождении и своих массажистов, и своих тренеров.
Там достаточно вот... много людей, которые должны быть.
Да, да, да. Потому что вот наши легкоатлеты на чемпионате мира, которые поехали, они не смогли все удачно выступить, именно потому что они не могли нормально восстанавливаться между стартами. А это как раз те ребятки, которые обслуживают наши, ну, команды. А сами понимаете, в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в биатлоне, в горных лыжах, в фигурном катании, вот это вот восстановление между стартами, оно очень важно. И тут, конечно, нам, я думаю, постараются осложнить все это дело. И я считаю, что как раз вот задача нашего государства и Олимпийского комитета России – это как раз вот нивелировать вот эти негативные дела и помочь именно в этом, потому что те, кто поедут, должны выступить достойно.
Но помочь – это значит что? Профинансировать, по сути? Или...
Помочь – это значит организовать как-то систему того, чтобы туда поехали те же самые массажисты, которые могут, скажем, даже если спортсмен не может он войти в Олимпийскую деревню, то чтобы у него было место за территорией, где бы пришел и его привычный массажист мог его помассировать. Понимаете? Да, ну тут много нюансов. Это, я думаю, что люди, которые этим занимаются, будут думать над этим.
Придется им серьезно этой проблемой заняться. Да. Ирина Борисовна, я прошу вас надеть наушники, нам пытаются дозвониться наши слушатели. Так, друзья, мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, представьтесь,
пожалуйста,
и ваш вопрос.
Расскажите что-нибудь про Олимпиаду 36-го года в Мюнхене. Кто ее бойкотировал, кто на ней какие места завоевал? И как вообще что-нибудь хотя бы краткие?
Ага, спасибо. Так, возвращаемся немножко в прошлое. Ирина Борисовна, готовы ли вы?
Ну, Олимпийские игры 1936 года проходили не в Мюнхене, а в Берлине. Значит, их никто не бойкотировал. И как раз туда приехали и показали Гитлеру, что спортсмены с другим цветом кожи могут... быть гораздо сильнее так называемых арийцев. Выиграли, конечно, немцы. Нет, американцы, по-моему, выиграли общекомандный зачет. Немцы, конечно, там очень удачно выступили. Но Берлин, кстати, считается очень хорошо организованными Олимпийскими играми.
Так, Ирина Борисовна, продолжаем наш такой марафон по слушателям. Алло, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
Я хочу поделиться с вами радостью, что наши спортсмены наплевали на эти политические игры, особенно с нашей стороны, и проголосовали за то, что они все-таки будут участвовать на Олимпиаде. Только что прошла новость, хочу со всеми поделиться этой прекрасной новостью.
Так, ну вот, мы тоже поддерживаем эту радость, Сергей, спасибо вам. Ирина Борисовна, мы поддерживаем.
Мы поддерживаем, потому что реально... Нельзя ломать судьбы спортсменов из-за, скажем так, нерадивости чиновников.
Ну, вам не кажется, что спортсмены все-таки, ну, как бы, лицо страны? И в этом случае им сложнее делать выбор, даже учитывая, что здесь конфликт интересов личных и вот этой своей карьеры,
конечно,
и интересов
конечно.
Страны?
Конечно, конечно. У них сейчас очень тяжелый выбор. Очень тяжелый выбор. И... Я думаю, что они этот выбор делают с чистой совестью и с, скажем так, с пониманием всего того, что на них обрушится в Пьончхане.
Будет тяжело, но мы попробуем справиться. Так, а мы пробуем еще, пожалуйста, здравствуйте. Алло, вы в эфире, мы вас слушаем. Нет, не выходит. Так, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Нет, не слышим. Видимо, у нас, Женя, что-то с телефонной машинкой. Наш звукорежиссер нам помогает. Ну, так. Тишина, тишина, тишина. Нет, не выходит. Ух, справляемся с телефонной машинкой, Ирина Борисовна. Но пока наш звукорежиссер нам помогает, я хочу вас спросить. Слово «бойкот» сегодня мы воспринимаем, мне кажется, даже не так остро, как это было в 80-м и 84-м, или как вы полагаете? Насколько это масштаб, ну вот масштаб этой угрозы?
Ну, мне кажется, сейчас бойкот даже острее, чем был тогда. Потому что тогда это было, скажем, подспудное понимание, что разные системы, и что это вот чистая политика, и это воспринималось, по-моему, даже проще. Сейчас нас пытаются давить как бы не по политическим моментам. Но на самом деле это та же самая политика.
Ну, то есть это провокация в чистом виде.
Ну, вы понимаете, что не владея всей ситуацией, трудно что-либо говорить. Но, скажем, когда я вот была в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх и тоже общалась с иностранцами, то многие мне говорили, что да, Ира, мы понимаем, что это политика. Потому что то, что сделали с легкоатлетами на, там и с другими, дело все в том, что не тайна, что многие страны употребляют допинг, спортсмены многих стран, скажем так, не многих стран, а спортсмены многих стран. И проблема на самом деле даже не в том, что наши спортсмены употребляют допинг, а в том, что в нашей стране неотработанные моменты с медицинскими исключениями, которыми очень хорошо пользуются американцы и норвежцы.
У них все проработано.
У них все отработано. Мало того, что наша медицинская система не совпадает с западной системой, потому что наши, скажем так, диагнозы не совпадают с их диагнозами. И посему, так как ВАДА – это западная организация, то у наших могут и не быть этих самых медицинских исключений, потому что наш диагноз они не понимают. Вот. И здесь вопрос, на самом деле, государственный вопрос в том, чтобы, подготовить медицинских специалистов, которые бы понимали и ту систему, и нашу систему, и юристов, которые бы могли отстаивать интересы наших спортсменов. Потому что очень много моментов, когда наших спортсменов ловят на какой-то, ерунде, это не допинг, это, скажем, ошибка. И в итоге выставляют всех, так сказать, под одну гребенку.
Но речь после того, как РУСАДА было в глазах Запада и всего мира, по сути, дискредитировано, да, правильно вы подсказали мне слово, была еще речь о том, что, может быть, каких-то независимых специалистов привлечь к тому, чтобы выполнять функции РУСАДА. Это вообще какой-то реальный момент?
Не знаю.
Насколько это возможно?
Не знаю. В нашей стране все реально. Вы понимаете, у нас такая фантастическая страна, что реально все. Но здесь много аспектов, которые, я считаю, должно решать государство прежде всего. Потому что это и создание условий для тренеров, которые, чтобы не убегали из детских спортивных школ в бизнес, чтобы точно так же продолжали тренировать, и уровня подготовки этих тренеров, чтобы в спортшколах оставалось как можно больше детей, чтобы наша пирамида спортсменов была как можно шире в основании, а не узкая. И здесь очень много моментов, и завязанных не на спорте, а на общей физической культуре и образе жизни страны.
Так, друзья, пока мы починили телефонную машинку, я все-таки хочу, чтобы вы попробовали задать ваши вопросы. Так, реагируем, не реагируем. Евгения, подсказывай нам.
Алло.
Здравствуйте, добрый день. Слушаем вас, пожалуйста.
Виктор Михайлович меня зовут.
Да, Виктор Михайлович.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что сама идея честной спортивной борьбы на Олимпиаде давным-давно потеряна? Вокруг этого Олимпиада превратилась в конкурс химиков, массажистов, юристов, политиков и так далее. Спорта там уже почти не осталось. И нужно давно с этим делом что-то делать и закончить все эти псевдоолимпиады.
Спасибо. Ирина Борисовна, прошу вас.
Ну, на самом деле, тяжелый вопрос, потому что действительно Олимпийские игры превратились в бизнес-проект. А там, где гуляют большие деньги, соответственно, появляется и желание их как бы заработать. Но, к сожалению, в спорте вообще всегда было такое стремление победить любой ценой. Скажем, в 1964 году, например, ввели так называемый сексуальный тест.
Что это такое?
Ну, вы знаете, что есть люди, которые, скажем так, генетически с совмещают в себе и мужские, и женские, как бы,
ДНК. То есть могли ехать только люди определенного пола?
Ну, скажем так, если в женских соревнованиях выступает немножечко не женщина, а немножечко мужчина, то, наверное, он будет сильнее женщины. Понимаете? И, скажем, в нашей стране этим тоже пользовались. И в других странах этим пользовались. И вот, ну, просто ввели секс-контроль. То есть, что женщина... Сейчас этот секс-контроль, он ужесточен, потому что это идет уже на медицинском уровне. То есть, даются анализы. Да, уже нужно как бы доказать. Вот. И, конечно же, в некотором роде это такое... В том виде, в каком это придумывал Пьер де Кубертен, на мой взгляд, это немножко действительно потеряло ту основу, которая была в идеях Пьера де Кубертена. Вот. Но ведь Пьер де Кубертен изначально же придумывал, что это не будет соревнование между странами, а между атлетами.
Только между атлетами.
Да, и на первых Олимпийских играх же там каждый атлет заявляла о своем участии, а не страна, а заявляла об участии этого атлета. Поэтому так вот, да, что-то меняется, что-то теряется, что-то находится.
Сейчас мы, выходит, возвращаемся к заветам де Кубертена, если едем выступать, ну, как в атлеты из России.
В отношении, да, нашей страны, да, выходит, что мы возвращаемся к заветам Пьера де Кубертена.
В продолжении темы 805-й нас спрашивают, а могли бы вы сформулировать, для чего сейчас все эти рекорды? Такой философский уже подход пошел. Лично, ну, для спортсмена, думаю, для страны, если мы не говорим, нет, о стране,
я
в этом
думаю, случае. Я думаю, что на самом деле любой рекорд – это как стремление к совершенству и к стремлению познания непознанного. То есть это преодоление тех границ, которые... скажем, есть у человека и внутри него, и как бы снаружи. С совершенствованием технических средств тут увеличиваются скорости какие-то. С усовершенствованием тренировочного процесса тоже как-то человек становится быстрее, дальше прыгает, там, активнее. То есть это где-то познание, в общем-то, человеческой природы. Спортсмен, он выступает как человек, преодолевающий какие-то рамки.
Исследователь жизни.
Да. Своего организма, скорее. Другое дело, чтобы это исследование не нанесло ему непоправимый вред его здоровью.
Его здоровью и имиджу страны.
Так, друзья, это уже дальше.
Пробуем принять еще один вопрос по телефону. Здравствуйте.
Добрый день. Слушаем, Сергей, да, Алексей зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Так вот, смотрите, что получается. Сейчас на весах с одной стороны честь и достоинство Родины, а на другой желание спортсменов побороться за медали, к чему они готовились. Так что важнее?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, как раз об этом мы уже немножко ранее говорили, о том, что это слишком сложный выбор.
Да, это слишком сложный выбор. И что важнее, я, например, не решаюсь ответить на этот вопрос. Что важнее? Потому что, естественно, что когда я слышала это решение, как бы речь Баха, то у меня первая мысль была, вот, бойкотировать их всех. Но, с другой стороны, да, они выступают как бы за себя. Но все равно они, все знают, что это из России атлеты.
Никуда нам от этого не деться.
Да, нам никуда не деться. И даже если там не будет сказано, что это из России, все равно, ну, никуда не спрячешь Медведева из России. Все остальные тоже, как бы, да, Шипулин из России и так далее и тому подобное. Поэтому все равно они будут защищать честь страны. Все равно это, ведь... они же не только себя представляют, они представляют и нашу, скажем так, спортивную систему. Значит, если у нас хорошее фигурное катание, то, извините, ну, без России это ущербные соревнования. А если, конечно, чтобы бойкотировали все наши тренеры, которые готовят иностранцев, тогда действительно не будет соревнований по фигурному катанию вообще. Потому что сейчас большинство тренеров – это наши россияне.
Будем надеяться, что все-таки мы увидим наших спортсменов на Олимпиаде, будем петь гимн на диване, на улице, где угодно, и никакого бойкота не будет. Друзья, сейчас новости.